В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 12 ноября. В Хинвали Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Бутюришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Парламент Грузии приступил к обсуждению конституционных поправок для выборов в парламент по пропорциональной системе.
Нет 40 героев, которые пойдут против воли Бедзина Иванишвили. В случае же, если грузинская мечта провалит поправки, противостояние выплеснется на улицу, где у правящей партии не будет шансов.
Итоги инспекции столичных объектов и планы на будущее от нового сухумского мэра Кана Кварчия.
А сегодня все, что вы наблюдаете, это просто текучая работа, которая не выполнялась. Почему, я не знаю. Мы только-только на становлении нашего большого пути.
Для чего президент самопровозглашенной республики Южная Осетия приходил в парламент?
Главная цель, которую поставил перед собой Анатолий Ильич, как говорят источники в законотворческом органе, убедить двадцатку отозвать свое заявление на имя спикера и замять историю с вынесением вотума недоверия.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время новостей. С ними из пражской студии Нана Плеева.
Один из лидеров палестинской группировки «Исламский джихад» Бахоу Абу Аль-Атта был убит сегодня ночью в результате ракетного удара израильских сил по сектору Газа. В ответ палестинские боевики запустили десятки ракет по Израилю, включая Тель-Авив. Сообщений о погибших в Израиле нет. Израильские власти возлагали на Аль-Атту ответственность за нападение вблизи границы с сектором Газа и утверждали, что он планировал новые атаки. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху назвал Атту тикающей бомбой. При ракетном ударе по его дому в секторе Газа погиб также его жена. Два человека были ранены, заявила группировка. Другой ракетный удар Израиль нанес по дому другого лидера исламского джихада Акрама Аль-Аджури в столице Сирии Дамаске. Сирийские средства массовой информации сообщили, что погибли два человека, включая сына Аль-Аджури. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил помощь в организации переговоров российского и украинского лидеров. По его словам, он уже получил от Владимира Зеленского согласие на встречу и сообщил об этом Владимиру Путину. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в данный момент приоритетным остается нормандский формат переговоров. Однако Путин не будет отказываться и от двусторонней встречи.
Путин сам говорил, что он никогда не отказывается от подобных встреч и от этой встречи тоже, но считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы, она должна быть хорошо подготовлена. В этой связи в настоящее время мы все концентрируемся на подготовке к процессам нормандского формата. Для этого, конечно, должны быть выполнены все обязательства, которые стороны взяли на себя в Минске.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко накануне заявил, что Зеленский пытается не то чтобы договориться с Путиным, а ищет возможность построить такие отношения с Россией, при которых на территории Украины не будут погибать люди. Президент Республики Беларусь посещает Австрию. Это первая более чем за 3 года официальная поездка Александра Лукашенко в страну Европы. И на один из крупнейших западных инвесторов в белорусскую экономику. В 2016 году с Беларуси частично сняли санкции, наложенные за нарушение принципов демократии и прав человека, однако эта тема остается одним из препятствий для развития полноценных связей с ЕС, о чем напомнил австрийский президент Александр Ван дер Беллен. По его словам, наличие в Беларуси смертной казни не позволяет стране быть полноправным членом Совета Европы. Вот что на это ответил Александр Лукашенко.
Европейский Союз от нас уже требует отмены смертной казни. И, конечно, мы к этому безразлично относиться не можем, если уж совсем искренне.
Белорусский президент ответил и на обвинения в авторитаризме и нарушениях прав человека.
Что вам не нравится в Беларуси в плане прав человека? Есть право на жизнь. Есть такое право у людей? Это главное право. Право на работу. Человек должен иметь гарантию трудиться в своей стране, а если есть желание поехать в Австрию, то поехать трудиться в Австрию. в Польше, в других странах. Вы хотите сказать, что мы кому-то запрещаем этот выезд? Не скажете. Есть право на образование, и не просто образование, а за счет государства. Бесплатное образование для человека.
Лукашенко отметил поддержку Австрии и усилий официального Минска развивать отношения с Евросоюзом. По его словам, две страны объединяют стремление к развитию восточного партнерства как целостного, гибкого и эффективного инструмента сотрудничества в регионе.
Эхо Кавказа. Новости.
Мексика предоставила убежище подавшему в отставку президенту Боливии Эво Моралесу. Об этом написал в Твиттере министр иностранных дел страны. По сообщению СМИ, Моралес уже вылетел в эту страну. Ранее власти Мексики сообщили о предоставлении Моралесу политического убежища из гуманитарных соображений. Жизнь Моралеса находилась в опасности. Решение предоставить ему убежище принято в рамках долгой традиции укрывать изгнанников, сообщил глава мексиканского МИДа. Ранее Моралес сам устно и письменно обратился к Мехико с просьбой об убежище. Президент Боливии Эво Моралес объявил об уходе в отставку в воскресенье 10 ноября. Это произошло в тот же день, когда на фоне массовых протестов он дал обещание провести новые президентские выборы в Боливии. Протесты начались после того, как Высший избирательный суд страны огласил итоги президентских выборов, состоявшихся 20 ноября. 20 октября суд объявил Моралеса победителем в первом туре. Его главный оппонент, бывший журналист Карлос Мера, не признал итогов голосования.
С международными новостями вас ознакомила Нана Плиева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бутюрешвили. Переходим к темам дня. Сегодня парламент Грузии приступил к обсуждению конституционных поправок, в соответствии с которыми выборы будут проходить по пропорциональной системе. Однако в ходе обсуждения выяснилось, что мажоритарные депутаты выступают против изменений. Оппозиция заподозрила в этом спланированную интригу власти. Поводы для подозрения изучил Ираклио Рагвелидзе.
Напомним, нынешним летом после массовых акций протеста 99 депутатов правящей команды «Грузинской мечты» инициировали законодательные поправки Конституции, в соответствии с которыми парламентские выборы полностью переводились на пропорциональную систему с нулевым проходным барьером и без возможности формирования избирательных блоков. Оппозиция подготовила собственный законопроект, в котором предлагалось введение не нулевого, а 3-процентного барьера, и избирательные блоки допускались. Ситуация накалилась еще до начала обсуждение поправок, когда депутат большинства Дмитрий Хундадзе обвинил оппозиционных депутатов в нападках на церковь, что завершило сначала словесной, а потом и кулачной дискуссией с бывшими членами правящей партии и оппозиции. По мнению оппозиционеров, агрессивные заявления перед заседанием говорили о намерениях большинства провалить принятие поправок. Следом последовал демарш депутата мажоритария «Грузинской мечты» Кахабера Окриашвили, который заявил, что депутаты-одномандатники не поддержит ни один из предложенных проектов.
Выражаю надежду, что 30-40 мажоритариев не поддержат законопроект, и в итоге он будет провален. Пропорциональная система губительна для Грузии, так как в странах с аналогичной избирательной системой неочередные выборы являются обычной практикой. За примерами далеко ходить не надо. Это Израиль, Австрия, Испания. В отличие от них, у нас демократические институты слабы, и это решение пойдет во вред Грузии.
В ответ мажоритарий и бывший представитель большинства Давид Чичинадзе заявил, что не верит в консолидированную позицию мажоритариев.
Нет 40 героев, которые пойдут против воли Бедзина Иванишвили. В случае же, если «Грузинская мечта» провалит поправки, противостояние выплеснется на улицу, где у правящей партии не будет шансов.
Нацдвижение заверили, что безоговорочно поддержат смену избирательной системы. Заявление огласил лидер парламентской фракции партии Руман Гоцеридзе.
Мы не позволим большинству спекулировать на этой теме и путем инспирации внутрифракционных разборок заблокировать принятие поправок. Мы поддержим любой из предложенных вариантов, хотя отдаем предпочтение нашему варианту, который более справедлив.
После многочасового обсуждения парламент был готов приступить к процедуре голосования, когда слово вновь взял Дмитрий Хундадзе, который неожиданно призвал «Грузинскую мечту» к экстренному созыву внутрипартийного собрания, а до тех пор отложить голосование.
Я и мои коллеги убеждены, что поспешное голосование по изменению избирательной системы может поставить развитие страны перед вопросом. Это решение навязано со стороны неправительственного сектора, который плевать хотел на интересы мажоритарных депутатов.
За этим последовал эмоциональный ответ независимого депутата Эки Беселя, которая сочла происходящее бездарным спектаклем, устроенным большинством, после чего спикер Арчил Талаквадзе объявил перерыв. Оппозиция вновь заговорила о попытке срыва голосования. По словам представителя Единого национального движения Ники Мелия, Хундадзе выполнил политический заказ лидера грузинской мечты Бедзины Иванишвили.
Ни у кого нет иллюзий, что этот депутат способен на самостоятельные действия. Это спектакль, где роли заранее расписаны. Уже с утра большинство продемонстрировало ненормальную агрессивность в сторону оппозиции, чтобы получить повод для срыва заседания. После событий 20 июня между властью и общественностью было заключено соглашение, что страна перейдет на пропорциональную систему. Посмеет ли Иванишвили нарушить соглашение? В таком случае он получит народное возмущение, которое сметет его.
Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Через два дня исполнится ровно месяц со дня обращения группы депутатов парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия к спикеру о вынесении вотума недоверия министрам внутренних дел и юстиции. Руку на пульсе держит Ирина Келихсаева.
Ровно месяц назад руководство парламента в лице спикера Алана Татаева в нарушении всех норм законодательства, регулирующих работу парламента, игнорирует обращение большинства. Его подписали 20 парламентариев, которые ждали вынесения обсуждения этого вопроса на ближайшем заседании. Терпеливо следили за развитием ситуации и в обществе, которое было взбудоражено новостями из исправительной колонии. Прошедший месяц был ознаменован двумя посещениями парламентариев министра внутренних дел, который даже попытался извиниться перед частью депутатского корпуса и долгожданным визитом в парламент президента Анатолия Бибилова. Президента ждали в законодательном органе неделю назад, но тогда он туда так и не дошел. До вчерашнего дня Бибилов предпочитал вызывать депутатов на ковер к себе. Встреча, назначенная на утро, была перенесена на 3 часа дня и длилась почти до 8 вечера, то есть около 5 часов. О чем так долго говорил с депутатами президент, далеко не секрет. Во всяком случае, даже люди, не информированные о деталях, могли догадаться о причинах его визита и о тех аргументах, которые президент выдвигал в защиту министров своего кабинета. Главная цель, которую поставил перед собой Анатолий Ильич, как говорят источники в законотворческом органе, убедить двадцатку отозвать свое заявление на имя спикера и замять историю с вынесением вотума недоверия. Одна деталь, убеждал он все же не двадцатку. На встречу не были приглашены представители политической партии НХАС, которых он назначил своими главными оппозиционерами и парламентскими бузатерами. Манера общаться, вернее, не общаться с оппонентами, у Анатолия Ильича очень напоминает детскую игру в домике. Это когда вы устаете бегать, становитесь на одну ногу, руки над головой ставите в виде крыши и произносите магическую фразу «Я в домике», что означает «Я устал, я недоступен для вас». Понятно, что долго стоять на одной ноге, представлять вокруг непроницаемые стены домика никому не удается. Но встреть с людьми, у которых всегда есть серьезные аргументы, факты и тем более отличное от президента мнение, он старается избегать. После обращения депутатов к спикеру в государственных СМИ началась кампания по выравниванию имиджа Министерств внутренних дел и юстиции. 8 октября Залина Лалиева даже провела совещание с сотрудниками той самой исправительной колонии, на которой поручила, цитата, «на регулярной основе вести беседы по разъяснению норм права как заключенными, так и с обвиняемыми и подследственными», конец цитаты. Защитница прав человека упомянула инцидент с уволенными сотрудниками колонии, но не произнесла ни слова о резонансном избиении заключенных в Цхинвальской тюрьме, хотя являлась главным действующим лицом. Депутаты продолжают молчать о встречах, которые закрыты от общественности и обозначены грифом «секретно». Но, как выяснилось, очень интересуются мнением народа по отзывам в соцсетях, на некоторые из которых остро реагируют телефонными звонками комментаторам. Уже месяц, как народные избранники не настаивают на главном праве и полномочиях, настоять на проведении заседания парламента, которое помогло бы, наконец, понять избирателям, ради чего разворачиваются все эти конспирологические действия с закрытыми заседаниями заседаниями и встречами. Действительно ли избранники народа представляют собой силу, способную противостоять беззаконию, или нервную массу, испугавшуюся собственной смелости и не способную отстоять даже собственные права? Казалось, что после пятичасовой беседы с президентом история с вынесением вотума недоверия двум министрам должна была вылиться в четкое определение их позиции. Рабочий день парламентариев закончился без происшествия. Ирина Хелексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
К новостям из Сухуми. Сегодня Канкварчи, назначенный 21 октября исполняющим обязанности главы Сухумской городской администрации, встретился с журналистами, в том числе и с нашим корреспондентом Еленой Заводской.
Вопросов к состоянию города было очень много, поэтому встреча длилась почти 2 часа. С приходом нового мэра сухумчане заметили изменения во многих местах города. Так убрали торговлю вокруг рынка и для крестьян нашли место внутри него. Об инспекционных поездках главы города сообщали все СМИ. Городские службы, по словам Кана Кварчи, начали проводить работу по благоустройству с восточной части города.
Если конкретно говорить по заезду со стороны Килосура, вот вы, наверное, наблюдаете уже, идет интенсивная такая зачистка, уборка, текущий ремонт моста Килосурского. Мы уже подали освещение туда, идет покраска самого моста, разрабатывается, как огородить наш мост от аварийных ситуаций, при котором постоянно у нас люди слетают с мостов, повреждают мосты. Мы прорабатываем вопрос усиления отбойников, замену их на более презентабельные, которые функционально будут выполнять свою, значит, работу.
В порядок приводятся не только Килосурский, но и все остальные мосты. Синопский, Красный, Белый ремонтируют практически одновременно. В столице проблема с дорожными знаками, которых во многих местах нет, и разметкой, которая почти везде стерлась. До начала нового курортного сезона эти проблемы должны быть решены. Город разделен на районы, за которые отвечают 5 домоуправлений. Кан Кварчи сообщил, что в настоящее время обрабатывается информация по 1-му домоуправлению. Это район Синопа и Турбазы. В фокусе внимания дороги, зеленые насаждения, торговые будки, которые разбросаны везде хаотично. И в частности, мэр обнаружил незаконную АЗС.
Вы видели в районе пляжа Синоп, у нас незаконно стоит автозаправочная станция, которая не отвечает ни архитектурному плану, ни противопожарным, значит, нормам. Мы достигли соглашения, что к концу года мы эту автозаправочную станцию оттуда убираем и будем облагораживать эту территорию. Там есть еще некоторые будки, так называемые в народе. Потом там есть многие строения, которые нам не принадлежат. К сожалению, они неприглядно в виде находятся, некоторые приватизированные. Есть, конечно, формы воздействия на них, чтобы они как-то приложили усилия, чтобы перевести в надлежащий вид.
Пустующие дома, в которых никто не живет, настоящий бич города. Они годами стоят заброшенные, заросшие и своим видом пугают гостей Абхазии и даже местных жителей, хотя последние к их виду почти привыкли. Канкварчи считает, что необходимо обязать владельцев наводить в них порядок, а заодно снести заборы вокруг разбитых в городской черте на газонах и во дворах многоэтажных домов огородов.
Если даже человек не имеет возможности его отремонтировать или жить в этом доме, но обязательно наличие кровли, наличие окон и обязательно наличие ночной подсветки и покраска фасадов. Мы эти вопросы обязательно будем поднимать. Буквально вчера я собирал свою домоуправу. Многих мы уже поменяли на поле молодых, энергичных, которые готовы работать. Мы сейчас готовим распоряжение. Те придомовые участки в высотках, в силу того, что послевоенное время было тяжелое, и люди как-то старались себе там какие-то огороды сделать импровизированные, это уже недопустимо. Мы готовим сейчас распоряжение, по которому все эти огороженные участки должны быть разблокировать эти территории. Это нетерпимо. В центре города какие-то закрытые там зоны, в котором там, я не знаю, кукурузу выращивают, фасоль выращивают. Это место для благоустройства, для цветочников. То есть от этих стереотипов мы должны уже уходить.
Сухумская набережная – визитная карточка города, но за последние несколько лет парапет на большом протяжении от ресторана «Дым» до Маякского поворота развалился. От многих фонарных столбов остались одни основания. Администрация города планирует подготовить дефектный акт о состоянии набережной и смету на ее реконструкцию. Город будет просить, чтобы проект реконструкции набережной включили в программу российской финансовой помощи. На вопрос о том, откуда берутся средства на ремонт и расчистку территории, Канкварчи ответил, что ведутся текущие работы, деньги на которые есть в городском бюджете.
Мы деньги дополнительные никакие не привлекли. Правление наше коммунальное, есть его подразделение, каждый из них финансируется отдельно, предусмотрены бюджетом города. Мы просто начали заниматься своим профессиональным делом, что мы должны были сделать. Финансирование каждый месяц идет, здесь нету никаких капитальных, значит, у нас вложений. А сегодня все, что вы наблюдаете, это просто текучая работа, которая не выполнялась. Почему, я не знаю. Мы только на становлении нашего большого пути посмотрим, что у нас получится. Но желание у нас, конечно, огромное. Будем стараться.
Бюджет столицы по доходам составляет 1 миллиард 107 миллионов рублей, а по расходам 1 миллиард 137 миллионов рублей. Резервом для сокращения дефицита и увеличения бюджета являются большие задолженности по арендной плате и недоимки по налоговым платежам. Называть фамилии должников мэр не стал, но пообещал, что в администрации города этим займутся. В штатном расписании городской администрации до 30% сотрудников – мертвые души. Они оформлены, получают зарплату, но на рабочих местах их никто не видит. И с этим наследием прошлых лет надо разобраться. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Генпрокуратура Грузии изменила свою позицию. Мако Гумури, который генпрокурор Шарвата Думадзе отказал в статусе пострадавшей, сославшись на законодательство, все же присвоили этот статус. Логику следственных органов пытался понять Владимир Унанянц.
Мако Гумури, потерявшая глаз в ходе событий так называемой «Гавриловской ночи» 20 июня перед парламентом Грузии, а также еще двое молодых людей – Умар Сехниашвили и Мирза Лепартелиани – признаны потерпевшими. Решение принято Генпрокуратурой Грузии по итогам проведения следственных действий и судебно-медицинской экспертизы. Как говорится на сайте ведомства, были допрошены более 600 человек, в том числе представители правоохранительных органов, а также изучены соответствующие видеоматериалы, отражающие события, происходившие на прилегающих к парламенту территории. В следственном органе пообещали провести такую же тщательную проверку в отношении других лиц, добивающихся статуса потерпевших. Сама Мако Гумури считает такой подход цинизмом. На своей страничке в социальной сети Facebook девушка опубликовала эмоциональный пост.
5 месяцев прошло. Оказывается, я действительно была ранена. Мне действительно выбили глаз, и они, наконец, увидели это. Тадумадзе говорил, что закон нужно менять, вносить поправки в Конституцию. То есть они за пару дней одобрили новый закон, расследовали мое дело, и оказалось, что я была права. Но я не понимаю, если мне предоставили этот статус, то почему его не дали Георгию Сулашвили? Я не знаю, что это за мафия такая.
Адвокат Мако Гумури Рева Сачарадзе считает, что подобное прочтение Уголовного кодекса ведомством Шалвы Тадумадзе не выдерживает никакой критики.
В Уголовном кодексе прямо сказано, потеря органа характеризуется как тяжелое повреждение. Для этого не нужно проводить какой-то специальной экспертизы. Сама статистика, что потерпевшими признаны 67 полицейских и всего 4 гражданина, создает впечатление того, что следствие занимается лишь делами стражей порядка.
По словам адвоката, то, что прокуратура в итоге признала Мако Гумури потерпевшей, не является победой. Это всего лишь признание очевидного. Теперь Ачарадзе ждет от прокуратуры реального расследования преступления, совершенного правоохранителями в отношении ее подзащитной. Оппозиция со своей стороны требует от руководства страны дать оценку самому генпрокурору Шалвы Тадумадзе, который еще 2 недели назад уверял, что присвоить статус потерпевшей Мако Гумури ему не позволяет законодательство. Как отметила представитель европейской Грузии Лена Хуштария, выдумывая сказки, правительство пытается сохранить хорошую мину при плохой игре.
Это
явно запоздалое решение ясно показывает, что генпрокурор Тадумадзе, который хочет стать судьей Верховного суда, попросту врал, когда говорил, что законодательство не позволяет присвоить статус тем людям, которые этого заслуживают, в том числе журналистам. Властям это было нужно для того, чтобы максимально минимизировать количество пострадавших, чтобы выставить случившееся как атаку на государство.
Впрочем, в правящей партии считают, что в действиях прокуратуры нет ничего нелогичного. Как заверяет председатель юридического комитета парламента Андрей Ханашвили, с юридической точки зрения он несоответствий не видит. Главное, по мнению Ханашвили, что права всех граждан защищены.
Для присвоения статуса должны были пройти соответствующие процедуры, процессуальные мероприятия, которые бы позволили присвоить тот или иной статус. Тем не менее, согласно имеющейся у меня информации, никаких процессуальных нарушений допущено не было. И главное, вне зависимости от того, присвоили кому-то статус или нет, каждый человек имел возможность на полную реализацию своих прав.
Впрочем, в гражданском секторе оптимизм членов грузинской мечты не разделяют. По словам председателя НПО «Демократическая инициатива Грузии» Георгия Мшвинеирадзе, слова генпрокурора Тодумадзе никто не забыл, и ему стоит придумать более правдивую отговорку.
То, что Маки Гомури и еще нескольким людям присвоен статус потерпевших, это, безусловно, правильный шаг. Однако хочу сказать, что за последние две недели никаких изменений в законодательстве, которые бы регулировали вопрос присвоения статуса потерпевшего, не было. То есть это просто решение, которое приняла прокуратура и которое ясно дает понять, что предыдущее заявление генпрокурора о том, что закон не позволяет прокуратуре присвоить этой девочке статус потерпевшей, было манипуляцией с упоминанием законодательства для того, чтобы дать прокуратуре возможность не исполнять своих обязанностей.
В результате событий Гавриловской ночи, когда после попытки части митингующих прорваться в парламент, полиция применила спецсредства, в больнице с травмами различной степени тяжести были доставлены 240 человек. Среди пострадавших было и более 30 журналистов. При этом, согласно выводам исследования, проведенного НПО «Центр по правам человека», исходя из того, что на данном этапе не происходит должного реагирования на имеющиеся правонарушения, сегодня у граждан Грузии не может быть гарантии, что в результате очередного выражения собственного мнения они вновь не станут жертвами превышения полицейскими их служебных полномочий. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Голоса.
Мы возвращаемся в Сухуми, где начали проводить рейды против нарушителей правил дорожного движения. Мнение горожан на этот счет записала Анаит Гагарян. Рубрика «Голоса».
МВД Абхазии днем и в ночное время проводит рейды на дорогах и в спальных районах. Как вы относитесь к таким проверкам? Ощущаете изменения в порядке?
Люди, когда над ними кто-то стоит, тогда они выполняют все, что положено. А если никого нет, значит, они будут нарушать. Я думаю, что чем чаще это будет, тем лучше будет положение на дорогах.
Вы какие-то изменения ощутили за последний месяц?
Да, ощутила. Обычно, когда я еду, я смотрю по сторонам. Сейчас я заметила, что люди ездят более по правилам.
А камеры, которые установлены на трассе?
Я обычно стараюсь не нарушать, и поэтому даже не знаю, где эти камеры стоят. Это должно быть в сознании у человека, у каждого. Не обязательно, чтобы были рейды. Каждый человек должен осознавать это. Тогда у нас на дорогах будет порядок. Меня зовут Ирина.
Те, которые крутятся, сумасшедшие, здесь по городу ездят, да, на БМВ, они начинают, вот как правило, после 12, час, два ночи включают какие-то глушители порванные. И по всему городу слышно, вот я слышу, живу в районе рынка, да? Даже до Красного моста, как он идет, разворачивается, вот таким ревом проезжает мимо МВД, мимо городдела. Вот это вот рев стоит. Неужели ни у одного сотрудника нет самолюбия выйти и поймать вот этого негодяя, который в 2 часа ночи ездит по городу? На трассе, ну, поймают несчастного какого-нибудь там, который на рынок идет или который с рынка идет. Мне кажется, это мало эффектно. На всех зебрах машины стоят, все сотрудники проезжают 100 раз мимо вот этого, ноль эмоций. Я уже не говорю там пропускать пешехода на зебре. Это у нас напрочь отсутствует. Я, например, очень недоволен состоянием уличного движения за Кананда.
где часто бы так проводились бы такие рейды, и таким образом у нас стал бы порядок вообще в городе.
Камеры, которые установлены на трассах, они тоже как-то влияют на порядок?
Да? Лично я останавливаюсь всегда, когда вижу камеру, и еду по правилам Салима.
Положительно отношусь. Будет лучше, порядок будет. Рейды надо, конечно, чтобы были честные рейды.
Изменения какие-то вы ощущаете в порядке?
Конечно, конечно.
Что касается камер на дорогах, которые установлены, они изменились?
Пускай будет Гена зовут.
Изменений никаких не вижу. Кто летал, так и летает. Я жертва сама ДТП, так что я даже комментировать не хочу. От того, что рейды, обстановка на дороге никак не изменится. Кто законопослушный, он и так будет ездить. Так кто летал, так и летает на дороге. Во-первых, это не только вот обстоятельства именно сотрудников милиции. Тут еще много других факторов, которые нужно соблюдать. Это освещение дорог. Особых изменений нет. Я сколько раз была свидетелем того, что пролетел там Lexus, его не останавливают. Несчастную машину, там шестерку или семерку, его остановят.
Если человек выпил, он уже знает, что вечером будет рейд, он постарается не выезжать вечером. И так носиться на газах не будет. Татьяна.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Тхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
Сегодня российские военные задержали у разделительной линии в зоне грузино-осетинского конфликта двух жителей села Кодесцкару Каспийского муниципалитета. Их доставили на территорию подконтрольную властям самопровозглашенной республики Южная Осетия. По информации местных жителей, пастухи Зураб Тухьяшвили и Рамаз Зальдишвили предположительно находились недалеко от де-факто границы. Когда их задержали, один из них успел позвонить своим близким, информирует общественный вещатель. В службе госбезопасности Грузии подтверждают, что представители югоостенской стороны задержали двоих человек по обвинению, цитата, в незаконном пересечении границы. Парламент Грузии не поддержал представленные позиции законопроекта о конституционных изменениях в избирательном законодательстве. Он был вынесен на голосование после того, как соответствующее обращение к законодательному органу набрало 200 тысяч подписей. Сегодня вечером в парламенте рассматривали законопроект, разработанный парламентским большинством. В обоих документах содержится положение о том, что страна переходит на пропорциональную систему выборов с одной лишь разницей. Оппозиция предлагает в предвыборный период допустить создание политических блоков и поднять избирательный барьер до 3%. Правящей партии «Грузинская мечта» эти предложения считают неприемлемыми, выступая против блоков и за нулевой барьер. Грузинские власти заявляют о компенсации оттока туристов из России благодаря специальной маркетинговой кампании, направленной на увеличение турпотока из других стран. Как сообщили в Национальной администрации туризма, число зарубежных туристов в январе-октябре увеличилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщают грузинские СМИ. Марина Пилия назначена министром юстиции самопровозглашенной республики Абхазия. Соответствующий указ подписал глава республики Рауль Хаджи. Сегодня, сообщает Абхазия Информ, Марина Пилия возглавляла Минюст и в прежнем составе правительства. Уроженка Сухуми в 90-м году окончила историко-юридический факультет Абхазского госуниверситета по специальности правоведения.
Краткий региональный выпуск новостей представила Нана Плиева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В последние дни на ситуацию у разделительной линии между Грузией и самопровозглашенной республикой Южной Осетии обращают внимание многие российские и европейские политики и эксперты. Это первое заявление почти за 3 месяца, как после появления полицейского поста усиления Цнелиси, юго-осетинские власти закрыли пункты пропуска на де-факто границе. В причинах запоздалой рефлексии разбирался Мурат Кукимухов.
Что нового в Ценелийском кризисе? На него обратили внимание европейцы, русские и грузины. Русские проявили озабоченность возможной эскалации напряженности и призвали стороны к мирному урегулированию. Европейцы и грузины выразили озабоченность по поводу гуманитарной ситуации, которая сложилась в Ленингорском районе из-за закрытия пунктов пропуска на границе. Это означает, что кампания Цхинвала по привлечению внимания к приграничному кризису увенчалась успехом. Российский политолог Владимир Новиков так объясняет, зачем грузинам понадобилось устанавливать полицейский пост в месте, где никто не ходит, и на пустом месте устраивать напряженность. Этой маленькой победоносной акцией руководство Грузии хотело ответить на упреки оппозиции в чрезмерной лояльности Кремлю, а также на ее упреки в слабости, невмешательстве, когда российские пограничники тянули колючую проволоку через грузинские селения, говорит Владимир Новиков.
Они находятся в состоянии предвыборной. Начинается соревнование в патриотизме между ЕНД и Европейской Грузией с одной стороны и правящей коалицией с другой. Правящая коалиция имеет преимущество в этом соревновании, то есть возможности задействования в личных целях силовых структур. Да, что мы и видим на протяжении последних нескольких месяцев у села Цнелиц. Но! Вот здесь начинается но. Как только вы наращиваете некое вооруженное присутствие на неком взрывоопасном участке границы, да, вы должны понимать, что рано или поздно это может бабахнуть. То есть, грубо говоря, у всех нервы на взводе. Один случайный выстрел с любой стороны. И последствия этой ситуации сейчас не может предсказать никто. То есть, грубо говоря, Гахари и Зурабишвили пустились в предвыборную авантюру, последствия которой они предсказать не могут. То есть тут как бы какие-то механизмы рефлексии должны быть все-таки включены. Но они почему-то не включились.
Бабах какого масштаба может случиться?
Мы можем иметь достаточно масштабный пограничный инцидент, который просто сломает в российско-грузинских отношениях, то есть опять дело придет к запрету прямых авиарейсов, еще какое-нибудь похолодание между Москвой и Тбилиси. Вот я думаю об этом.
Наверное, логику Владимира Новикова можно распространить и на руководство Южной Осетии. Это оно, в первую очередь, убедило в угрозе приграничного конфликта Запад, Россию, в меньшей степени местное население. На самом деле, на грузинской стороне все эти месяцы мало что менялось. И на это малое никто не хотел обращать внимания, ни Брюссель, ни Москва. Вмешательство нужно было именно Цхинвалу, и он его добивался как мог. Можно вспомнить публикации на югостинских лентах так называемых секретных материалов СГБ Грузии, где грузинские спецслужбы пишут с грамматическими ошибками, а Гахари фигурирует как шеф службы на 3 месяца раньше его назначения на этот пост. Закрытие КПП, которое создает в Ленингорском районе критическую гуманитарную ситуацию, неизбежно вызывает обеспокоенность европейских наблюдателей. Напомню, и скандальное задержание наблюдателя от ОБСЕ, публикации в прессе о стрельбе, которая доносится с той стороны. Надо признать, что у гостинских товарищей все получилось, они своего добились. Как и в случае с грузинскими властями, Ценелийский кризис весьма кстати и для их югоостинских коллег в условиях кризиса в отношениях исполнительной и законодательной власти. Президента упрекали, что приграничный кризис – это последствия его нерасторопности. Он же указывает на коварный замысел врагов. Внешние угрозы всегда были главным аргументом в югоостинском политическом дискурсе. В некоторых случаях это было действительно по делу, а иногда, особенно после 2008 года, их специально преувеличивали, делали из них какие-то неожиданные выводы или притягивали к ситуациям, к которым они не имели никакого отношения. Под соусом грузинской угрозы гробили местное гражданское общество, выгоняли оппозиционных политиков и так далее. Ну и, конечно, чем больше масштаб угроз, тем больше масштаб личности, которая им противостоит. Бывший депутат югоостинского парламента Ролан Калексаев видит в этом кризисе не только или не столько угрозы, сколько новые возможности.
Вполне возможно, и Европа, и Россия пришли к выводу, что это хороший повод для сближения позиций. Это импульс, который должен придать женевским дискуссиям какой-то конкретики, чтобы встреча в Женеве решала какие-то проблемы, которые остро стоят между Южной Осетией, Грузией, между Абхазией и Грузией. То есть возможно, что более активно будут обсуждаться возможности подписать соглашение о неприменении силы.
Это был бывший депутат югоостинского парламента Ролан Келихсаев. Такие разные взгляды на происходящее чем-то напоминают историю про стакан, который одни называют наполовину пустым, другие наполовину полным. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказ».
Топонимические споры в условиях конфликтов не раз становились темой для наших материалов. Но сегодня наш постоянный сухумский автор Виталий Шаре решил обратиться к некоторым именам собственным, споры о которых ведутся вне конфликтной тематики.
Однажды увидел в Яндекс.Дзене «Гагра» или «Гагры», как правильно произносить в Абхазии. Конец цитаты. Я-то знаю, как правильно, но обычно возникает желание сопоставить свое знание с чужим. Поэтому открыл и прочел коротенький текст некоего блогера, очевидно российского туриста. Почти весь он был посвящен описанию «Гагры». Ответ же, если его можно назвать таковым, на вопрос, поставленный в заголовке, выглядит так. Но как же правильно, «Гагра» или «Гагры»? Оба эти названия являются абсолютно равнозначными, поэтому в любом случае вы правы. Конец цитаты. Я не выдержал и прокомментировал грубовато. Если сам не знаешь ответа, чего берешься писать? Есть старые названия, есть новые. Раньше, лет 100 назад, писалось «Гагры», но сейчас давно «Гагра». Посмотрел бы хоть в любую географическую карту. Но откуда же столько ума взять, да? Конец цитаты. Да, с чудаком-блогером все ясно, но когда я перебирал в уме возможные советы ему, как можно было найти ответ на поставленный в заголовке вопрос, то столкнулся со следующим. Набери он в интернет-поисковике слово «Гагра», встретил бы не только правильный, то есть современный вариант, но и «Гагры» тоже. То есть этот устаревший вариант гуляет и в интернете, как и в разговорной речи. А некоторых сбивает с толку и использование данного топонима в популярных фильмах. «Зимний вечер в Гаграх», фраза «Мы с Якиным сегодня уезжаем в Гагры» из «Иван Васильевич меняет профессию». Хотя оба кинохита создавались, когда официально было уже принято название «Гагра». И коль уж речь зашла о Гагре, то попутно возникает и другой вопрос. Как правильно называть жителей этого города? Здесь тоже есть, как говорится, разночтение. Моей домашней библиотеке сохранилось любопытное издание аж 1975 года выпуска «Словарь названий жителей СССР». Увесистый такой томик. Так вот, там проведено целых 3 варианта со ссылками на цитаты из разных газет. «Гагринцы», «Гагрцы», «Гагровцы». Первый вариант не представляется устаревшим. Встречал его в старых изданиях. Третий – вообще недоразумением. Какому-то газетчику достаточно далеко от Абхазии пришло в голову написать именно так, но это ничего не значит. Я же, как и все СМИ, в которых работал, всегда использовал слово «гагрцы». Что касается названия жителей столицы Абхазии, то тут вариант в книге приводится один – «сухумцы». Именно так писали все авторы и 19-го, и 20-го веков, как в книгах, так и в периодических изданиях. Но в последние десятилетия 20-го века в разговорной речи, а затем и в СМИ распространилось слово «сухумчане». Последние десятилетия между сторонниками обоих вариантов было сломано немало копий спорах о том, какой из них правильный. Порой забавно становилось наблюдать за этими баталиями с пеной у рта. Я придерживаюсь варианта «сухумец», «сухумцы». Прежде всего, потому что он долгое время был единственно употребимым, и зачем, спрашивается, отступать от традиции. Но и не правлю при редактировании текст, если автор упорно стоит за сухумчан. Тем более, что понимаю, откуда этот вариант, скорее всего, пошел. От того, что сухумка, про жительницу города не скажешь. Это речка такая есть, сухумка. И скажешь только сухумчанка. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
В программе «Блок Тенге из-за Аблотия», который возвращает нас к событиям минувшей недели, связанным с грузинским традиционализмом и проблемами ЛГБТ-сообщества.
«Сейчас самое время говорить о геях, но не буду. Писал на эту тему десятки раз, добавить больше особенно нечего, а повторяться не имеет смысла. События прошлых выходных, связанные с небезызвестным фильмом, могут дать повод для разговоров на самые разные темы. Все, что случилось в эти дни в Тбилиси, дает мне возможность еще раз утверждать то, о чем я говорил и писал 1000 раз, и не поленюсь сделать еще столько же раз. Традиционные грузины – никудышные союзники, и пользы от них, как с козла молока. В Грузии этого в упор не понимают и понимать не хотят. Все усилия политического бомонда направлены на то, чтобы задобрить быдло. темную массу, живущую в Средневековье. Все эти бесконечные разговоры о традициях, о Боге, о православии из этой же оперы. Все извращаются как могут. Некогда главный враг грузинского традиционализма Михаил Саакашвили сегодня говорит почти то же самое, что говорили его противники. Его речь сейчас – это набор трафаретных высказываний о традициях, о грузинстве и о православии. Не лучше него Бидзина Иванишвили, который на днях ляпнул нечто по уровню глупости, превышающее все, что было сказано кем-либо, когда-либо и где-либо на этой бренной планете. Оказывается, настоящее достояние человечества – это не полеты в космос, а грузинское застолье. Вот так вот люди изобретают аппараты, которые летают в десятки раз быстрее пули, телескопы, которые позволяют видеть события, происходившие через пару сотен тысяч лет после рождения Вселенной. А главное достояние мира – это безмозглая тупая обжираловка, во время которой все лицемерно лобзают друг друга, к тому же в порядке очередности. Вот объясняешь им, бессмысленно это все. Люмпен-пролетариат не решает политику, он вообще не ходит на выборы, поскольку считает, что все за нас решили русские и американцы. Но год за годом все правительства принимают вредоносные решения, а оппозиционеры раздают вредоносные обещания только ради них. Высказывание лидера грузинских ватников Левана Васадзе о том, что Бидзина Иванишвили с ним два раза встречался и делал ему некое предложение, наглядное подтверждение того, что наши политики, много говорящие о народе, на самом деле понятия не имеют, что этот самый народ из себя представляет. О чем Иванишвили мог договориться с Васадзе? Проторить ему путь-дорожку в парламент, а взамен получить его поддержку. Вроде как, увидев это, местный быдляк бросится голосовать за мечту. Очередное заблуждение. Националисты, ксенофобы, попы и все остальные, кто любит говорить от имени народа, не понимают одного. Поддержка, о которой они твердят, виртуальная. Их мнение в теории соответствует представлениям значительной части традиционных грузин. Но то в теории. На практике этой категории населения вообще на все наплевать. И на геев, и на арабов с иранцами, и на патриарха Илью, и на Путина, и вообще на все на свете. Поболтать на кухне, поднять бучу в маршрутке, громко спорить на рынке, креститься у церкви и считать, что Илья II кладезь мудрости – это всегда пожалуйста, но никакого практического толка от них нет. События прошедших выходных показали, что между нынешней властью и фашистами все-таки, как и все подозревали, была связь. С одной стороны, мечта надеется пользоваться их электоратом. Затея совершенно бессмысленная по причине того, что традиционный грузин ментально маленький ребенок, и требовать от него осмысленных и практических действий невозможно. Есть и вторая задача, в случае чего использовать фашистские группировки для запугивания оппозиции. Взамен на это им дается возможность время от времени гоняться за геями и иностранцами. Увы, вторая задача такая же нелепая, как и первая. Традиционный грузин бесполезен во всем. За всю историю страны вы не найдете случая, когда эта категория взяла и довела какое-то дело до конца. Даже если победа будет валяться на земле, им не хватит мозгов наклониться и поднять ее. Попов и ксенофобов под предводительством Левана Васадзе уже пытались использовать в июле во время масштабных выступлений в оппозиции. Подобрали подходящее для этого время, когда активность резко сократилась с 15 тысяч до 2-3 тысяч человек в сутки. Но ничего из этого не вышло. Для того, чтобы добиться выполнения задачи чуть-чуть более сложной, чем поедание 30 хинкалей и распитие вина из женской туфли, нужны такие свойства, как сила воли, организованность, настойчивость, умение планировать. Ни одним из них традиционные грузины не располагают. В июле начатая ими контракция продолжилась всего несколько часов. Затем они устали, им стала лень, они разругались между собой и к следующему утру тихо, спокойно разбрелись по домам. Повторение мы видели сейчас у кинотеатра «Амирани». В первый день собралась более или менее нехилая толпа, человек 500. Не фонтан, конечно, но тем не менее. Но весь запал сгорел за несколько часов, как свеча. Уже на следующий вечер от грозной акции первого дня осталась лишь бледная тень в виде пары десятков человек, спокойно стоявших напротив кинотеатра. В эту операцию был вложен весь интеллектуальный потенциал традиционалистов. Она была почти официально поддержана попами, да и повод был дальше некуда, грузинский фильм о геях, да еще на фоне «Святая святых» национальных танцев. В общем, заряд небывалой мощности. Но специфика грузинского традиционализма состоит в том, что он превращает в пыль все, к чему прикоснется. Как древнегреческий царь Мидас, только наоборот. Всего этого заряда небывалой мощности хватило лишь на 500-600 человек, да и то всего на один вечер. Вот пишу сейчас об этом и понимаю, бессмысленная трата времени. Никто ведь так ничего и не понял и никаких выводов не сделал. Политики все так же продолжат игнорировать реальные интересы страны, заигрывая с толпой, от которой им в конечном итоге не будет никакой пользы. И в конце все-таки пару слов о геях. Никак от этой темы не уйти. Среди гомофобов преобладает мнение, что признание геев полноценными гражданами страны – это показатель слабости нации и уничтожения ее мужского начала. По этому поводу скажу следующее. Есть такая страна – Израиль, которая воюет со всем своим окружением со дня создания, то есть с 1948 года, напасть на которую боится даже такой военный гигант, как Иран, не говоря уже о врагах помельче. Страна, у которой лучшие в мире спецслужбы и армия, также одна из сильнейших в мире. И страна, которая проводит гей-парады, которые никак не мешают всему остальному. Мой вам совет, грузинские ватники, сперва дойдите хотя бы до 10% мужества, боеспособности и принципиальности израильтян, и тогда, поверьте, никакие геи вам не будут страшны.
Это было мнение нашего автора Тенгиза Аблотия. И последнее, и сейчас на очереди в программе обзор грузинской прессы. Его подготовил Тбилиси Серго Брегвадзе.
Картинки с выставки.
Семья погибшего 5 ноября в аварии в Самтреде Шако Барамидзе призывает молодых людей отнестись с особой осторожностью к регистрации в религиозной организации «Библейская свобода», основанной политическим объединением Гирчи. Семья Шако Барамидзе планировала похоронить его с соблюдением православного обряда, однако церковь отказалась его проводить, ссылаясь на то, что у покойного было свидетельство «Библейской свободы», которую ГПЦ не признает. Эта организация была основана с целью помочь молодежи не проходить армейскую службу, поскольку для священников это не является обязательным. Члены Гирчи предоставили патриархии справку о том, что членство Барамидзе в религиозной организации было аннулировано, однако семья погибшего все же получила отказ, цитирует письменное заявление Гирчи информационное интернет-агентство Нетгазети.
Похороны должны были состояться в субботу, однако его не похоронили, так как семья все еще ищет православного священника, который проведет обряд над покойным.
Семья Шако Барамидзе распространила в социальной сети сообщение, в котором сказано:
«Семья погибшего Шако Барамидзе категорически не согласна с информацией, обнародованной политической организацией Гирчи, в которой говорится, что семья отложила похороны, пока не будет найден священник, который согласится похоронить усопшего по правилам. Семья полностью разделяет требования канонов православной церкви».
Цитирует сообщение общественный вещатель Грузии. В интервью телеканалу митрополит Хони и Самтредия Саба сегодня заявил, что церковь может принять решение по отпеванию погибшего Шако Барамидзе до 40 дней. Данный вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании синода, сказал он. Исходя из новой стратегии грузинской мечты перед парламентскими выборами в 2020 году, возможно, продолжится процесс смены министров, пишет газета «Резонанси». Согласно распространенной информации, после министра образования, науки, культуры и спорта Михаила Батиашвили свой пост может покинуть министр экономики Натья Турнава. И это логично, считает политолог Вахтанг Дзабирадзе.
Турнава не успела бы ничего сделать за это время и испортить ничего не успела. Это пиар-ход и правильная логика. Этого требовала политическая ситуация. За перестановками в парламенте должны последовать перестановки в правительстве. Затем план действий и предвыборная программа.
Вахтанг Дзабирадзе считает вполне разумным в условиях объявленного обновления команды продолжить этот процесс. Это было ожидаемо после смены премьер-министра, министров обороны, внутренних дел, образования, науки, культуры и спорта Грузии, считает эксперт. И не исключено, что соответствующий вопрос будет поставлен на повестке дня в правящей партии. Что касается преемника Михаила Батиашвили, по распространенной в СМИ информации, среди рассматриваемых кандидатов советник премьер-министра Сузар Субари и исполнительный директор фонда «Вызовы тысячелетия Грузия» Магда Маградзе, пишет издание. Очередные изменения в правительстве стоит ожидать к весне, считает респондент «Резонанси». В тбилисском зоопарке родились щенки африканской так называемой нарисованной собаки, также известной как «дикая собака», пишет сайт телекомпании «Имеди». Это исчезающий вид, сообщают служащие зоопарка. Мать пока не подпускает никого к своему логову, соответственно, пока неизвестно, сколько родилось щенков и какого они пола.
«Прячет их в логове, никого не подпускает. Мы не нарушаем ее покой и не нервируем ее. Дадим ей возможность самой решить, когда показать детенышей миру. Уже несколько дней, как она начала выгуливать их, пока показала нам только двоих».
Сказано в сообщении дирекции зоопарка. Это событие особенно важно, утверждают служащие, поскольку африканские дикие собаки размножаются крайне редко, пишет сайт Имеди. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Читаем прессу.
В Тбилиси на 87-м году жизни умер Юрий Вачнадзе, многолетний корреспондент «Радио Свобода». Он был физиком по образованию, поэтом по призванию, человеком двух культур – грузинской и русской. Музыка была его страстью, она и привела его на радио. В своих передачах он оставался верен многоголосию импровизации. Мы предлагаем вам послушать голос Юрия Вачнадзе, бережно сохраненный архивом «Радио Свобода».
Похвастать, что моя фонотека может быть уникальной не только в Тбилиси, но и во всей Грузии. Здесь собраны компакт-диски и виниловые пластинки всех музыкальных жанров. Ужасно не люблю, когда меня называют джазменом. Ну, первое, то есть джаз связан с тем, что в 89 году мне довелось вести в Большом зале филармонии совершенно беспрецедентный для Советского Союза, да и не только для Советского Союза, джаз-фестиваль в течение 11 дней. Причем в нем участвовали такие корифеи джаза, как Арт Блейки, Джаз Мессенджерс, Сан Ра, Фредди Хаббард, Джимми Смит, Кенни Дрю и Нильс Хенник Педерсон, ну и другие. И действие начиналось где-то в 7 часов вечера и длилось порой до 3 часов ночи. Мое имя стало ассоциироваться именно с джазом. В то же время мой самый любимый жанр музыки – это классика. Я не люблю, когда меня называют меломаном. Дело в том, что в свое время, ну, это почти 60 лет тому назад, я окончил музыкальную школу десятилетку при Тбилисской консерватории, так называемую школу одаренных детей. Поэтому я не меломан, а какой-то, я бы сказал, полупрофессионал. А вот одно из самых глубоких впечатлений от классической музыки, может быть, не столько даже о музыке, а о красоте, я имею в виду, и человеческую красоту, и красоту музыкального искусства. Это 63-й год, концерт в Летнем саду филармонии, так называемом Гофилекте. Гофилект был очень интересное место в Тбилиси, расположенное в центре города. Сад был не только сценической площадкой, там был изумительный концертный зал, деревянный концертный зал в так называемом псевдо-мавританском стиле, где летом и осенью проводились концерты. Гофилект был не просто концертной площадкой. Это был некий клуб, где собиралась интеллигенция. Среди моих друзей были будущие известные кинодокументалист Кота Кереселидзе, который сейчас живет в Америке. Ги Анчели, кстати, его дом примыкал к ограде Гофилекта. И мама Ги выглядывала из окна, проверяя, не заскочил ли случаем Гия в ресторанчик, который был расположен на территории этого же Гофилекта. Так вот, в 1963 году был объявлен концерт известного, как потом выяснилось, мы его не знали тогда, известного американского скрипача итальянского происхождения Руджеро Риччи. сцену вышел, да простит меня Бог за такое определение, совершенно уродливый человек, небольшого росточка, с несимметричными, непропорциональными чертами лица, который уже своим обликом напоминал Паганини. И, кстати, совершенно фантастически исполнял его произведения. А аккомпаниатором у него была 22-летняя аргентинка Марта Аргерих. В английской интерпретации ее фамилия звучит как Аргерич. Это была такая типичная латинос, совершенно очаровательная внешне, со спадающей прядью волос на красивое неземной красотой лицо. Игра и внешность Марты настолько увлекли нас, что в антракте я и Котеке Реселидзе бросились к небольшой пристройке, к залу, где отдыхали артисты, и все стремились как-нибудь заглянуть вовнутрь, чтобы еще раз увидеть это совершенно очаровательное лицо. Вот тогда и запомнилось мне имя Марта Аргерих. Через год после этого на престижнейшем международном конкурсе Шопена в Варшаве Марта Аргерих заняла первое место.
В нашей рубрике «Картинки с выставки» звучала архивная запись программы корреспондента «Радио Свобода» Юрия Вачнадзе, который умер в Тбилиси на 87-м году жизни. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Ботюришвили. Всего вам доброго и до завтра.